В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! У микрофона Ольга Аветисова. В сегодняшней передаче я хочу представить вам мою беседу с двумя братьями. Одного вы, возможно, помните по нашим передачам, а второй – совершенно новый гость. И первый – это заместитель руководителя миссионерского отдела нашего объединения Василий Григорьевич Хрипунов. И он представит нам второго нашего гостя. Добрый день, братья!
Я хочу представить брата Михаила. Он пастор церкви из города Львова. Его церковь такая очень уникальная, имеет название «Новая жизнь». И там в основном все люди обратились из мира. Нету тех, которые дети верующих родителей. И брат Михаил очень хорошо организовал работу среди цыган. Тюремное братство у них есть, революционные центры. Есть люди, которые проповедуют на улице. Вся церковь участвует в благовестии.
Спасибо, брат Василий. Приветствую вас, брат Михаил. Очень рада вас видеть, особенно после такого представления.
Наша церковь особенная, и это название вышло из того, что люди приходят в церковь и получают новую жизнь. И нас, баптистская церковь независимая, и мы служим во многих местах людям, которые нуждаются. Наша церковь возникла из тюремного служения. Очень уже 30 лет назад из тюрьмы много людей вышли, которым мы помогли. Они стали пасторами церкви, имеют свои реабилитационные центры в Украине, в России, в Белоруссии и даже вот в Бельгии, и служат Господу.
Прекрасно. Михаил Иванович, когда Василий Григорьевич представлял вас, он сказал, что у вас сегодняшнее ваше служение – это служение среди цыган. И меня, так же, как и Василия Григорьевича, это очень-очень интересует. Почему цыгане? Вообще, ведь раньше, сколько мы жили в бывшем Советском Союзе, на цыган, мне кажется, совершенно не смотрели, как на какой-то евангелизационный потенциальный материал. Цыгане – это были цыгане, и считалось, что их достигнуть невозможно. Как вы начали работу с них, и почему вы решили, что вам надо работать с ними?
Это одно из служений нашего направления – работа с цыганами. Это, я бы сказал, даже случайно было, что я с ними встретился, и они попросили. И там они возле моего дома, недалеко, у них такой цыганский табор. Они живут, это как бы цыгане, которые кочуют. И они там живут под пленкой, в палатках. И это очень многодетные семьи. У каждого там есть, я даже удивляюсь, 10-12 детей. И как они там живут, это надо видеть. Они, нету никаких условий, нету ни еды. Дети ходят вечером уже по мусорникам, собирают еду, чтобы прокормиться. Нету вообще средств к существованию, я бы сказал. Лекарств нету, постоянно приходится что-то покупать. И они за водой приходят ко мне домой. И каждый день по 3-4 делегации у меня дома что-то, надо им что-то там, то одежду, то продукты покупаем, чтобы они могли прожить. И зимой тоже, особенно зимой, они голые, босые там дети бегают. И я там, каждый день я там у них бываю, и, я так даже не всегда там проповедую, что прихожу с проповедью. Я им рассказываю о жизни нашей, и они видят, как мы живем, они очень нам доверяют, но в воскресенье я их привожу в собрание, и они в собрании уже слушают Слово Божие и каются, уже несколько семей крещение приняли, и тогда их жизнь меняется, это надо видеть, что Бог меняет их жизнь, и другие видят, и просто тоже так хотят, всегда просят, помоги мне подняться. Я говорю, приходи в церковь, и мы поможем. Бог тебе поможет.
На каком языке они разговаривают? Мы знаем, в Узбекистане они говорят на диалекте, даже не местном, он больше среднеазиатский, таджикский диалект. А ваши цыгане на каком?
У них цыганский язык, и который я не очень понимаю. Но когда я прихожу, они на украинском говорят всегда со мной. И когда мы им помогаем, это очень для них благословенно. Они бы, может, они сами говорят, мы бы не выжили. И я их привожу, а когда я уезжал, они даже плакали, говорят, а кто, как нас будут в церковь возить? Я говорю, вы, если захотите, приедете. А в это воскресенье я сыну звоню, говорю, были цыганы? Полный зад, говорит, пришли. И меня так это радует, что они приходят не только ради еды там, или что, если там, ну, нас приносят им что-то покушать, а ради того, чтобы послушать Слово Божие.
Прекрасно. Они в основной массе своей неграмотны. Это так?
Никто там не читает с этого лагеря, никто, я говорю, напишите, что вам надо, можно следующее, а мы не умеем, никто не умеет ни читать, ни писать с этого лагеря, потому что они не учились никогда.
И дети не учатся?
Никто не читает, они в школу не ходят. В прошлом году мы сделали для них такой летнюю школу, мы назвали, лесовая школа. И их учили, они очень воспринимают все. Ну, просто мы все не можем все объять, немного их подучили. И они запомнили буквы, так они могут учиться, если они, ну, такие по-украински «здібні діти». Но надо им помочь подняться.
Получается, все их духовное питание – это устная передача Евангелия.
Да, да, устная передача. У меня было даже в прошлом году желание, я говорю жене, давай построим себе шалашку там в этом ихнем лагере, и я хочу пожить с ними там, как миссионер, хоть недельку, чтобы увидеть. Но я вижу этот быт ихний, как они там. И там очень интересно, вечером они поют там, кушать варят на кострах, то все. Я когда домой прихожу, мои дети мою одежду всю выбрасывают на улицу, потому что воняет цыганами, говорят. Ну, это дымом провонялось. Ну, для меня это приятно.
Слава Богу, что Бог дал вам такое широкое сердце. Не всякий может это выдержать. Даже приближаться к ним порой тяжело из-за того духа, который идет от них. Запаха, я имею в виду.
У меня соседи даже обижаются, потому что соседи смотрят. Говорят, что ты тут, что у вас тут цыгане все время, каждый день во дворе и так. Я говорю, ну, помогаем. А сейчас уже никто, даже они сами, когда холодно там, одна соседка принесла одеяло, другая говорит, отдай своим цыганам. Цыганам, потому что когда зимой холодно, надо укрываться. А дети тоже, там многие дети рождаются. И я даже покупаю им памперсы, ну, детские. Я прихожу туда, я смотрю, памперсы развешали, сушат памперсы над огнем. Я говорю, ну, уже помогаю им в этом даже.
Да. Скажите, когда вы с ними разговариваете о Боге? Что особенно цепляет их в вашем рассказе?
Они все воспринимают. Я так смотрю, что если что-то в церкви даже, они слушают какие-то истории библейские или что-то. И потом и меня, когда я везу их обратно, там, они меня много. А как это? Как это? Они, ну, спрашивают, им это нравится, что слушать. И сейчас немножко ситуация изменилась. У нас мужчин вылавливают на войну, туда отправляют.
И цыган тоже?
Да, их тоже. Они боятся. Там, и даже воюют многие цыгане там, ну, никуда не денешься. И когда их обратно, ну, туда возил в церковь, а у меня машина такая на 4 места, а их, ну, я считал, даже у меня есть видео такое, а их село в эту машину 23 человека.
Не может быть.
Да? Еще с банками, под воду. И едем, а меня полиция остановил. Полициант каже, о, тут есть один, ну, возле меня сидел, говорит. А я говорю, да не, у него 12 детей, не переживай там все. Он не годен к войне, то все. Он как посмотрел сзади, говорит, ты шо, сколько ты везешь? А цыгане начали кричать, мы едем в церковь каяться. Мы едем, ну ладно, едем. Уже два раза так было.
Ну надо же, удивительно, да? Удивительно.
А сейчас они боятся куда-то мужчины ходить. Они раньше ходили, железо копали там. Потом они эти кошелки плетут, продают там, в деревню ходят из лозы. А сейчас боятся, сейчас больше они с детьми, а жены ходят, ну как бы они говорят, мангать, просить. И нас люди щедрые, немножко дают им, чтобы может так, чтобы для... вечери, что они могут что-то принести, какие-то хлеб. Они много вопросов, многого не понимают, никто не читает. Один брат, цыган там в Закарпатье, Руслан, это тоже мой друг, он перевел в Таврийском институте, он ездил туда, переводил Евангелию с женой, они перевели на цыганский. Ну, что они читать не могут? И мне тоже он дал, говорит, но просто им рассказываю, они видят, как Бог меняет, они сами хотят измениться, но не могут.
Например, когда проповедуешь мусульманам, то некоторые книги Библии начинать с них нельзя. Они их неправильно понимают. Им нужно, ну, всегда рекомендуется начать с Евангелия от Иоанна, потому что там говорится о Духе Божьем, о рождении Иисуса Христа. И это понятно им, очень понятно. И это как-то ложится на их сердце. А вот я хотела узнать...
Тут точно так же разные. Даже разные библейские истории сначала они очень понимают. И потом они приходят в церковь. У нас есть воскресная школа. Мы детей отправляем к нашим детям на воскресную школу. Мы детские лагеря. Ну, мы всегда тоже там брали цыган немножко с нашими детьми, чтобы они были детские лагеря в Карпатах. Но в этом году немножко уже финансово мы не спроможно это сделать. Мы цыган детей не берем, просто этих детей. Мы поддерживаем где-то 60, около 60 детей, родители которых в тюрьме, дети сироты, мы покупаем для них продукты, их учим разным специальностям. Там у нас есть швейный класс, мы учим их шить на швейных машинках. Я тоже привозил туда девушек цыганских в прошлом году. Они шили маски эти, потому что надо было маски. Мы подарили где-то 1500 масок в тюрьмы, потому что их тоже в тюрьмах просили на начальство, чтобы мы сделали. И мы подарили.
А вы говорите, что цыгане веруют в Бога и меняются. Но когда они приходят, это еще довольно-таки дикий народ. А как ваша церковь, вот, когда вы начали работать, как она воспринимала цыган? Это же всегда было, что к ним относились с опаской. Опасность это была, в общем-то, реальная. Всегда нужно было проверить, остались ли вещи в твоих карманах, в сумках и так далее. Как это было в вашей церкви?
Осторожно. Сначала относились, потому что были случаи. У нас был случай, такой одна молодая цыганка, ну, кошелек вытянула в нашей одной прихожанке, даже не сестре, а прихожанке, она только начала ходить, она забрала. Ну, потом отдала этот кошелек и покаялась. Ну, как покаялась в том, что она сделала. Но сейчас уже очень привыкли, уже ждут их, когда они приходят. И они тоже, как приходят, они на задний ряд садятся, потому что запах дыма этот немного так настораживает, думают, что там они все курят. Но это дым больше от костра этого, где они. Одежда тоже, я всегда им одежду там привожу, чтобы они переоделись, когда идут в собрание. И они действительно стараются так. Там никто не придет в каких-то шортах в собрание. Или женщины в цыганке всегда ходят в длинных одеждах. Они к этому очень строго относятся так. Ну, и в собрании их помогают, им и слушают, и они слушают нас. Кроме того, я их привожу еще, у нас есть в субботу для зависимых людей кофе-хаус. Мы привозим туда, ну, приводят бывших наркоман, ну, и даже не то, что бывших, а и наркоман. Мы ходим, такая есть метадоновая программа, где раздают наркотики государству наркоманам. И наши братья, кто был наркоманом, едут туда каждую пятницу. Едут туда, ставят стол, кофе покупают там для них, и с ними общаются. И мы их приглашаем в субботу уже на кофе-хаус, и за столами сидим, и с ними общаемся. И тоже я привожу цыган. И все так, они вперемешку, и каждый знакомится, все, и это тоже немножко сближает. И цыган с нашим, с церковью, с этими, и мы к цыганам.
Вы говорите, что у вас есть уже покаявшиеся, то есть рожденные свыше цыгане, так, да?
Да, искренне рожденные и многодетные, 12 в одного, в другого 13 детей. Каждое воскресенье молится такой, и они вообще все привычки оставили. Там один есть Федя и Люся, они когда покаялись, они всю жизнь курили и воровали. всю жизнь. А она говорит, свидетельство в собрании, я когда покаялась, я на следующий день, я, говорит, даже не верила, что я бросила курить. Говорит, я всю жизнь курила. И у нее один день образования где-то в Ужгороде. Говорит, я пошла в школу, и там, где ложить ручку, карандаш, я там сигареты положила. Меня выгнали. Я больше в школу никогда не пошла. Они говорят, мы счастливы. Мы бы столько прокурили в этой жизни уже, ну, когда они покаялись. Мы заставляем, кто покаяться, там, то все, они должны бросить все. У меня вот, я уезжал, один там тоже, Коля говорит, я хочу сильно покаяться, но я не могу бросить курить. Я говорю, покаешься, выйди в собрание, и Бог тебя освободит.
Скажите, вы говорите, они оставляют все привычки, в том числе и воровство. Но обычно воровство – это у них средство для жизни. А как в таком случае они выживают, перестав воровать?
Это в этом лагере они не воруют. Я отвечаю перед государством за этот лагерь, потому что там было убийство, и мне с Киева даже звонили. Там украинские бандиты убили. И я отвечаю за этот лагерь, за дисциплину. Я сказал, если кто-то что-то украдет, там где-то я услышу, выгонят из лагеря и вообще там. Я очень хорошо поддерживаю связь с бароном в Закарпатье. Барон – это их бог и царь, он все решает. И он тоже знает. Мы часто перезваниваемся, говорит все, как поступать. Я много тоже не знаю. Я не знаю этих цыганских привычек. Я учусь от них, и другие учат меня. И потом они не воруют, они не воруют.
Так а за счет чего они живут?
Они, я говорю, попрошайничают, как вы говорите.
В основном, да?
Да. И ходят сейчас мужчины, плетут кошелки. Они сейчас очень ждут, когда поспеет, есть такое растение, облепиха. Они режут облепиху, все, и сдают, и они на этом зарабатывают. У нас много там есть посадки, леса. И детей берут, и дети режут, и они сдают на этом деньги.
У нас уже остается мало времени до конца передачи. Хотела попросить вас дать совет людям, которые, слушая вас, вдруг почувствуют призыв Господа начать работу среди цыган. Кстати, здесь тоже есть цыгане. Правда, они выглядят немножко поцивильнее, чем там наши. Но их сразу определишь. Это цыгане. Что бы вы посоветовали людям, которые никогда раньше не работали с цыганами и хотят начать эту работу, независимо в этой стране или в какой другой? С чего начать? Что делать?
Первое, я бы посоветовал не бояться. Господь, если посылает, Он посылает на труд. Я раньше тоже. Я не знал, я боялся. Я когда-то боялся в тюрьму. Я не думал, что я буду служение нести. Жена моя боялась этих тюремщиков. И цыган тоже. И дети мои. А сейчас мы так слились. И они увидели, что мы искренне это делаем. По-украински щедро. Мы не закрываемся от них. Они приходят ко мне домой. Они знают, где у меня что лежит. Где там, дома, если ты хочешь покушать. Там все. Они знают. Мы открыты для них. И они очень это чувствуют и верят. Не надо бояться. И первый успех будет. А потом уже надо... Они будут видеть, если ты верующий человек, они видят, или ты немножко притворяешься, или ты действительно верующий, они сразу это заметят. Упорство тоже надо. Надо, вот когда, если начал работу, не бросать. Надо очень важно, чтобы было постоянство. Очень важно. Потому что есть так, что и в тюремном служении, так среди цыган, пришел один раз, и потом через неделю опять. Я думаю, результата не будет. Если постоянство, если ты себя посвятил, тогда будет результат.
Спасибо вам большое, Михаил Иванович. Для меня всегда это так интересно слышать, как Бог работает, особенно вот среди необычных людей, необычных народов. Благослови Господь ваше служение. Дорогие радиослушатели, вы слышали, что рассказали братья? Молитесь об этих служениях. Какими бы талантливыми ни были миссионеры, они всегда нуждаются в поддержке, и особенно молитвенные. Второе – это материальные, потому что вся такая работа, она требует больших материальных вложений. А вы знаете, что обычно миссионеры – это не богатый народ. Это люди, которые сверх сил по вере идут на призыв Христа, отвечают на призыв Христа, веряет жизнь свою в руки Бога и начинает делать. Если вы искренний христианин, желающий хоть как-то помочь в миссионерском служении, запомните эти имена. Михаил Иванович Кинью, пастор из Львова. Он работает в тюремном служении среди цыган и, как вы могли слышать, во многих других местах. Молитесь также о Василии Григорьевиче Хрипунове. Я уже раньше говорила, что это посвященный миссионер, который каждый день, несмотря на погоду, несмотря на свое самочувствие, а оно не всегда у него хорошее, едет и проповедует бомжам, людям на улице, без различия сословий. Благословляйте их молитвами и, если можете, финансово. Спасибо, что вы были с нами. Если у вас возникли какие вопросы, позвоните мне, Ольге Аветисовой, по телефону 916-716-2950. И я отвечу на ваши вопросы или помогу вам связаться с этими братьями, для того, чтобы вы с ними пообщавшись, может быть, разделили тяжесть их служения. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.